Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком, настоятелем храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Мы продолжаем разговор. Там бытовые, житейские темы, но которые, как правило, вливаются в очень интересный, глубокий, серьезный разговор. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры, все, кто сейчас смотрит телеканал «Союз».
Батюшка, я сначала хотела бы добавить, вы меня всегда просите добавлять, я не всегда выполняю вашу просьбу, что вы еще и настоятель подворья знаменитой Оптиной пустыни, храма Петра и Павла, что тоже в Ясенево. Так что простите великодушно, но вот сейчас исправляюсь и добавляю. Отец Мельхиседек, сегодня хотелось бы с вами поговорить на тему очень сложную, и не всегда православному человеку в ней легко разобраться. Вот смотрите, то есть мы говорим о том, что молитву Господь наш услышит. Да? То есть мы ведь своей молитвой можем или что-то выпросить, быть может, да, так можно сказать, попросить, исправить свою жизнь, что-то получить, я не знаю, там, исцеление, работу и так дальше. С другой стороны, нам часто говорят, что все в руках Божьих. Вот давайте положимся на Бог, что вот как будет, так и будет. Да? Отсюда, может быть, родилось вот это знаменитое «русский авось». Ну, что такое русский авось? Меня, знаете, вот так всегда это немножко смущало, коробило, даже раздражало где-то. Думаю, ну, что ж такое-то? Что же мы на русский авось такую великую державу построили? Ну, невозможно так.
Ну, да.
Этого просто быть не может. Действительно, по Божьему промыслу. Так что же молитва, Божий промысел? Как же нам все это свести? Молиться ли нам продолжать? Или положиться на волю Божью? Что, где золотая середина? Где вот это, да, лезвие, по которому надо пройти, не поранить бы ноги.
Ну, вопрос очень непростой.
Но он жизненный?
Жизненный.
Жизненный?
Ну, давайте так.
Вы наверняка слышали, вам наверняка такие вопросы задавали, да?
Есть такая мысль. Делай возможное, а невозможное сделает Бог. Делай возможное. Господь – любовь, все совершенства, и нам хочет всякого блага, спасение всякого добра. И спрашивается, но если я... Он же и так меня ведет ко спасению.
Да.
Но и знает лучше, что мне нужно. Действительно, здесь надо разнести внешнюю жизнь и внутреннюю. И вот когда вы мне вечером позвонили, что будет такая передача, и задали этот вопрос...
Да.
Но я тоже долго не мог на него какого-то ответа найти. И вдруг сейчас вспомнил молитву «Отче наш». И вот следите внимательно. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле». Все три вещи относятся не к внешним обстоятельствам жизни, а к внутренним. Спрашивается, если все Бог дает в нашей жизни – внешнее, то, что нам полезно, и обстоятельства жизни, в которых мы порой тоже не разбираемся, но понимаем, что Бог не делает, все к лучшему. Это касается внешних обстоятельств в жизни. Но внутренний наш мир Бог без нас изменить не может. И в этом плане нужна молитва. Мы доверяем Богу и отдаем Ему внешние обстоятельства в жизни. Сами себе и друг друга. И весь живот наш Христу Богу предадим. У старца Паисия спрашивали: батюшка, а вот вы это молитесь об этом? Нет. А вы об этом молитесь? Нет. А об этом молитесь? Нет. О келье, о здоровье, о деньгах, о еще, так сказать, внешних обстоятельствах жизни. И он тогда говорит: а зачем Богу докучать такими мелочами? Он сам лучше знает, что мне полезно. Но о любви, о долготерпении, о всепрощении, о доверии, о любви, о надежде мы должны молить. И мы должны показать свое расположение, что, Господи, я так больше жить не хочу. Наоборот, я с завтрашнего дня хочу жить именно так. Да светится имя Твое. Что значит «да светится имя Твое»? А чтобы мы не забывали. имени Божия, чтобы мы всегда помнили, Господь над нами и внутри нас. У нас однажды священник, я запомнил это, отец Алексей сказал потрясающую мысль. Он сказал, нам всем надо помнить и чувствовать, и когда-нибудь понять, что Бог смотрит на нас не только сверху, но и изнутри.
Изнутри.
Не только сверху.
И все видит.
Но и изнутри. Так вот, изнутри надо менять этот мир, досветиться имя Твое, чтобы там было имя Божие в уме, в сердце, в делах, поступках. Потому что все должно освещаться, а как нам отцы говорят, все должно освещаться Евангелием. Вот мысль, слово и поступок. Вот по-божьему, не по-божьему. По белому или по черному, по добру или по злу. Но всегда должна идти оценка. Вот спрашивают, как люди стали святыми? Трезвение. Что такое трезвение? Мысль, что мы ходим под Богом, сделала их святыми. Не позволяли думать против Бога и ближнего, говорить против Бога и ближнего и делать против Бога и ближнего. Вот и все. То есть внутренность, досветиться ими, да придет царствие Твое. Что такое царство? О чем мы молимся, что пришло царствие Твое, которое Господь сказал? Царствие Божие внутри вас есть. Когда там спокойствие, мир, всепрощение, неосуждение, не эгоизм, альтруизм, служение. Вот это царствие внутри тебя, что ты чадо Божие, что впереди нас ждет вечность, что царствие Божие, если ты будешь нормально по Божьему, по-христиански жить, а у тебя уже оно будет здесь. Почему? Хорошее настроение. В чем хорошее настроение? Ты поднимаешь настроение, у тебя хорошее настроение, ты испортил настроение, у тебя испортится настроение. Это все 100%. Да придет царствие, да будет воля твоя, как на небесе и на земле. Да будет...
Но хлеб наш насущный дашь нам здесь.
Совершенно верно. Но батюшка, только после чего? После всех этих трех прошений, которые говорят о внутреннем мире. И вот поэтому, вот какая здесь и есть, в чем необходимость молитвы, чтобы мы показали, что мы желаем, мы стремимся, мы хотим быть другими. Падаем, встаем. И так ползем хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть наступая на свою гордыню, эгоизм, начиная вводить ближнего в свой круг жизни, интересов, не себя ставя в центр жизни, а стараясь поставить другого человека. Вот этом тоже, на это может уйти вся жизнь. И уходит вся жизнь. А порой люди так и не добиваются этого. Но в этом есть определенный смысл. И еще очень важная мысль. Молящийся перестает грешить. Грешник перестает молиться. Угу. Человек в молитве, он уже соврать не может. И не должен врать. Господи, я вот... Дай там, чтобы мне было все мирно с этим человеком. А на самом деле он сам знает. А что ты никакого мира не хочешь? Ты сам к этому не готов, и ты не можешь до конца простить. Поэтому врать не надо. Ты сам еще для этого не созрел. Ты молишься о том, чтобы тебя простили, но сам простить не готов. Ты хочешь, чтобы с тобой помирились, но ты сам еще мириться не хочешь. Ты сам просишь о том, чтобы тебя любили, но ты сам не готов еще ответить в полноте на эту любовь. И поэтому, когда человек встает на молитву, он уже понимает, что вот здесь уже вот это не пройдет. Это низкость. И наоборот. А грешник, а человек, который совершил тот или иной грех, он уже перестает молиться. Почему? А потому что стыдно. Стыдно. И кто-то из мудрых людей сказал, что многим бы людям хотелось, и им бы даже было бы лучше, чтобы Бога не было.
Так удобнее.
Так удобнее. Почему сейчас протесты исаакиевские?
Да,
потому что переступили через черту, да пусть не будет, а тогда все оправдано, а тогда все можно.
Причем, знаете, с какими лозунгами интересными вышли?
С какими?
Не укради.
А с какой?
Не укради. Вы представляете, то есть, простите, а Исаакиевский собор-то к кому был построен-то? Петром I, в честь своего покровителя, Исаакия Далмацкого, в день, в который он родился. Это церковная собственность, которую дети украли совершенно незаконно. И люди выходят и говорят, не укради.
Но все сейчас орут, стучат, Гаагский суд, трибунал, потом про права человека и прочее. Но если мы говорим о справедливости, построила церковь, построила для церкви, для молящихся людей. Но это же не музей, мало того, что если он по своему статусу красота красоты, внутреннего наполнения. Достоин музей, достоин достояния всего мира, но он и будет достоянием всего мира, но только он еще наполнится содержанием и тому смыслу, для которого он был воздвигнут. Дом мой, дом молитвы на речи.
Да, да.
Вы сотворили его, вертеп разбойников. Но прежде всего это дом молитвы. И все эти выступления только ради этого, что...
Ну надо же шампанское пить на гульбище храма.
Но об этом я не знаю.
А теперь же этого не будет. Ну как же, можно было подняться, сфотографировать, выпить шампанское. А теперь, ну как же, может, без шампанского, но, представьте, на Исаакиевском соборе, ну что это, не укради. Мне кажется, батюшка, мы все-таки здесь должны тоже проявлять такую, ну, естественно, терпение, любовь, но и твердость некую.
Ну, конечно.
Да, и постоянно людям напоминать, что все же это для Бога, и строилось это для людей. Если сейчас не будут взимать плату за вход в Исаакиевский собор, так кому же от этого хуже? Тем более, что музею, я, насколько знаю, уже отвели новые помещения, то есть губернатор Санкт-Петербурга дал им.
Но не будет все бездумно, не будет все по-живому, все будет в тех разумных рамках и границах, и постепенности, которые должны быть. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о смысле молитвы. Мы о том, что как мы молимся, но Господь все равно же знает, что нам лучше. А в чем тогда здесь смысл тогда молитвы? Дело в том, что свои человеческие прошения и свои мысли мы можем и должны и выражать, и излагать. Почему? И просить. Потому что то, что дается даром, то и не ценится. Вот если бы человек, эти обстоятельства просто складывались в его сторону, в его пользу, и он бы не понимал прямую взаимосвязь между твоей молитвой, твоим прошением, между тобой и небом. Ты бы этого попечения не понимал. И еще мне понравилась одна мысль. Если бы на все наши молитвы были бы ответы, то это была бы переписка, а не мольба. Была бы переписка. Все молитвы, безусловно, услышаны, все молитвы, безусловно, дошли. Но не все молитвы мгновенно исполнены, и не на все молитвы было отвечено. Но о том, что человек был на связи, то, что человек имел собеседование с тем, кого он любит, это уже чрезвычайно важно, потому что кому-то сказали, вот смотри, как можно человеку объяснить, как можно понять людей, которые часами из-за того, что они любят, о чем-то говорят. Вот простому человеку, что вы там целый вечер о чем беседовали. Но влюбленных понять невозможно, они могут только сами себе понять. Но из-за того, что они любят, они из-за этого и общаются. И что такое молитва? А это как раз и есть молитва дыхания души и молитва собеседования с Богом. И молитва с тем, кого, и общение с тем, кого ты любишь. Старец Паисий однажды сказал, Бог очень хочет, чтобы его дети беседовали не только друг с другом, но беседовали с ним. И молитва-то есть беседа с Богом, которая нужна самим нам, потому что молитва же, это примитивно, когда не только прошение. И, кстати, Василий Великий, он как дает некий алгоритм, вообще вот из чего она строится. Вообще она может быть любая. Поэтому мы, слава Богу, у нас независимо, мы не какие-то эзотерики, когда те или иные слова, правильное соблюдение формы, оно что-то, так сказать, это дает. Дух дышит где хочет, и не мерую Бог дает духа. И в молитве важнее сердце без слов, чем слова без сердца. И поэтому, когда у тебя
сердце... Даже не сердце твое, да?
Конечно, когда у тебя сердце без слов, у тебя одни благодарные мысли или покаянные мысли, ты не перечисляешь, ты просто сказал, Господи, будь милостив, будь мне грешным. Недавно у нас была неделя Аматарии Фарисея. Вот что там было? Там было сердце без слов. Господи, милости будем не грешнику. А у того наоборот, у фарисея, у того слова без сердца. Я не такой. Пощусь, даю десятину, двакраты в неделю пощусь. Не такой, не такой, как прочие грешники или прелюбодеи, или как этот мытарь. А там через запятую. Вот там как раз были одни слова. Или как у меня однажды на исповедь пришла девочка маленькая, лет 7, и говорит, разбрасывала игрушки, не слушалась, мама обижала брата, не доела кашу, но грубила бабушке и обидела кошку. И в скобках, но кошки у меня нету. Тогда я говорю, слушай, а как это все понять? этот, как понять этот листочек? И она тогда говорит, да я, говорит, у Таньки списала.
Ага, и игрушки, значит, не разбрасывала.
Я у Таньки списала. Вот это как раз слова без сердца. А может быть, сердце без слов.
Вот Машка, это... а вообще, вот с вашей точки зрения, дети, как, когда их вообще можно учить, что ли, молитве? Вот вы сейчас привели этот пример. То есть ведь они еще так еще не созревают, что ли, для покаяния, значит, это для молитвы. Молодой
возраст. Слушайте, так, как это? Так все это сложно. А,
сложно. Ведь так к вам дети-то ходят.
Так все это сложно. Но я,
уже 8-9 лет, когда уже надо исповедоваться, да, по канонам.
Вообще, секрет воспитания и научения детей – это, конечно, родители. Угу. Когда могут учить без слов. Потому что слова назидают, но лишь дела влекут, сказал один из великих людей. Но лишь дела влекут. То есть, например, лучше не называться и быть, чем называться и не быть. Когда она увидела пример матери и пример отца. Ну все, в поведении, в разговоре, в общении. Кидает тарелку, не кидает, так сказать, прерывает разговор, не прерывает, уступает, не уступает. Утренний, вечерний, просто Господи, благослови. Мимо иконок и прошла, отец перекрестился, пошел на это дальше. Это все, вот это внутренняя жизнь, внутренний мир родителей. Это прямая проекция людей, прямая проекция детей. Кто-то сказал, не ругайте детей, не ругайте детей. Это полное ваше продолжение, это ваше отображение, это ваше зеркало. Поэтому это и ваша или вина, или ваша радость. Поэтому самое лучшее воспитание – это, конечно,
пример. А вы знаете, у нас просто родители часто свое зло срывают на детях. Обратили внимание, да, как у нас в магазине, там где-то в метро, там еще где-то, боже ж ты мой. Вот видно, что матери плохое настроение, шлеп,
получится да? То, что сеешь,
и крик. Пожнешь. У нас безбожно кричат на детей. Это что-то, знаете, я нигде, но я так в разных странах-то была, да, в других, но это правда. Но ни в одной стране так не кричат на детей, как у нас. То ли это от какого-то внутреннего, я не знаю, накопления проблем, чего-то еще. И рядом ребенок, собственно, беззащитный, да? Вот смотрите, просто буквально недавно приведу пример. Тоже снимали об одном храме. Потрясающая служба, великолепная. Вы знаете, единородные сыни пели как гимн. Я, кстати, вот редко где в каком храме, кстати, поют. Единородные сыни...
Потом
радостно.
Надо вспомнить, что за храм и нотки потом.
Да,
может,
это было что-то великолепное. Да, выхожу из храма, ну, стоят, как всегда, просят, да, там, копейку и все. Это после службы, заметьте, да, выходят. И одна женщина на другую за то, что та стоит копейку собирает. Вы не представляете, как на нее она орала и какими словами. Буквально, что я сейчас тебе вот этой твоей кружкой в морду дам. После литургии. Когда,
это,
казалось бы...
Это исключение, это вообще редчайший случай, это нет, просто аномалия.
Да?
Такого у нас в жизни не бывает. Я ни
бывает,
разу...
батюшка, бывает.
Нет, не бывает.
Поспорю с вами. Наблюдаю.
Не знаю.
То есть это как? Это вот как раз то самое фарисейство, да?
Да вообще на эту тему даже не надо говорить, это просто уже сумасшествие. Человек не попал ни в свою тарелку, перепутал... цирк с церковью. Поэтому, да, не надо. Это уже аномалии такие, которых мы касаться не будем. Поэтому внимай себе. Мы должны отвечать за нашу внутреннюю жизнь. Единственный человек, за которого мы ответим, это мы сами. И те, кстати, Экзюпери, кого мы приручили. Поэтому мы, возвращаясь к этой теме, с одной стороны молитвы, а с другой стороны доверию Богу. Вот мы можем, и есть такой совет, что мы все выразили, все сказали, обо всем помолились, но обязательно надо поставить большую запятую. Угу. Большую запятую после всего этого. Но не моя воля, но твоя да будет. Делай, что должно, и будь, что будет, а будет то, что Бог даст. Сделай все возможное, а невозможное сделает Бог. Поэтому ты можешь о внешних обстоятельствах в жизни просить. Они самые разнообразные, но довериться, время исполнения их И вообще исполнение этого довериться Богу. Он лучше знает. Мы не чурбаны и не бесчувственные существа. У нас есть тоже свое представление, как лучше, как полезнее, как необходимее. Мы не можем всегда сказать, что пусть течет, как течет. Подождите. Ты можешь сегодня одно дело сделать, можешь другое. Это зависит от тебя. Планы зависят от тебя. Исполнение этого зависит, конечно, уже и от тебя, и от Господа, стечения обстоятельств. Но однажды Василий Великий, может быть, и на самом деле великий, епископ Василий Родзянко, с которым я имел счастье общаться, он говорит, что Владыка, ну какой там Бог, ну какой там промысел, ну какая там воля Божия, ну это так сложились обстоятельства. Да. Так сложились обстоятельства. Человеку просто повезло. Он говорит, вы знаете, а я заметил, случайности и совпадения почему-то прекращаются, когда я перестаю молиться. Прямая взаимосвязь между случайностями, совпадениями и прочее. И когда человек и благодарное сердце в этих событиях начинает тогда видеть, после молитвы, начинает видеть и усматривать руку Божию, промысел Божий. Вот тот негласный ответ через обстоятельства жизни. И еще одна, великий один человек сказал, что случай – это псевдоним Бога. Случайность, совпадение. Это Божья жизнь, ответ на нашу молитву. Это могло не произойти. Но вот вчера у нас, 6 февраля, было 20-летие основания Подворья Оптиной пустыни. Есть близкий человек, который ответственный за молодежное движение в Покрове. Раба Божия Лия. И она не в какой-то день. В этот день 20-летия подворья, после литургии, после праздника, даже во время праздника, едет в роддом и на блаженную Ксению рождает девочку, которую называют Ксения.
Ксения?
Но 365 дней года.
Мы ее поздравляем.
Ну, конечно, и помолимся, потому что там есть со здоровьем некоторые проблемы у младенца Ксении. Угу. Вот тоже все вместе помолимся. Но раз так бывает, случайность, совпадение, это промысл и воля Божия на день Ксении родиться целой Ксении, ну и прочее в нашей жизни. Поэтому...
А вы знаете, батюшка, прошу прощения, я вас тоже добавлю, что в храме Ефросинии Евдокии Московской супружеская пара 15 лет не могли иметь детей. 15 лет.
Так.
И когда пришла жена в храм и начала работать во славу Божию, это была такая обеспеченная семья. Вы представляете, родилась девочка на 30 мая. На праздник Ефросинии Евдокии Московской, представляете?
Ну, промысел
15
Божий.
Лет не было детей, просто года не проработала, представляете, храм вот так вот во славу. А куда только они не ездили, какие только за границы и так дальше, по каким врачам. А вот, оказывается, врач...
Вот это
здесь рядом, в Москве.
Вот это и ответ на молитву. Если бы она появилась бы просто так, на 14-й год, никто бы и не задумался, что это Боженька вам подарил ребенка. А так,
именно на Ефросинии.
А так, все черным по белому. Поэтому вот для чего молитва, чтобы мы понимали, что есть тот, кто отвечает на эти молитвы. Вот для чего любовь, потому что, чтобы знали, кто нам дал эту любовь и от кого она исходит. Поэтому пусть имя Божие светится, а хлеб насущный пусть прибавляется, а долги пусть мы оставляем, чтобы и нам долги остались. Поэтому вот этот алгоритм небесный, духовный, который дал Господь, сначала о внутреннем мире, а потом уже о внешнем. А о внешнем сами себе и друг другу, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Спасибо вам огромное, отец Мельхиседек. Интересная очень беседа. Но мы с вами, как и
продолжим,
говорили, давайте одну из программ все же посвятим...
Внешним вещам.
Внешним вещам. Мы будем говорить все-таки о том, кто такой богатый человек, давайте, что такое деньги в современном мире. Тема интересная, тем более, что действительно в интернете стали много об этом говорить. И мы с вами постараемся на примерах наших и боголюбивых купцов, и боголюбивой аристократии, которой было очень много, поговорим все-таки о том, что такое деньги в современном мире. Спасибо вам, батюшка.
До встречи.
Спасибо большое. До встречи. Я, Любовь Якельна, прощаюсь с вами и сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Благодарю от вашего имени архимандрита Мелхиседека, настоятеля храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясневе города Москвы. И жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего вам доброго!